это «Радио Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешник. На этой неделе вновь журналисты, правозащитники, представители юридической общественности поднимали вопрос о необходимости изменения практики работы судебной и уголовно-исполнительной системы России, а также обсуждали возможность проведения масштабной амнистии. Во многом это произошло благодаря тому, что эти темы стали одними из ключевых на заседании Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. О готовящейся и готовится ли она вообще амнистии, о том, что происходит с судами, тюрьмами, и попавшими в жернова российского правосудия людьми, пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Я сразу оговорюсь, что пенитенциарная система и суды – это были отнюдь не единственные темы, которые поднимались членами Совета. Президенту рассказали о том, как обстоят дела с проверкой законодательства на коррупциогенность, о необходимости общественного контроля за обеспечением прав детей в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей, о противодействии терроризму и экстремизму. Эти темы, конечно, не менее важны и актуальны, и все же я предлагаю обратить внимание на то, что происходит с российским бизнесом, с российскими судами и российскими тюрьмами, в которых, если верить исследованиям Центра правовых и экономических исследований, сейчас более 100 тысяч человек содержатся за преступления в сфере экономики. И если учитывать, что в России приблизительно 800 тысяч заключенных вообще, то каждый восьмой, кто находится в местах лишения свободы, это предприниматель. И, вероятно, есть необходимость что-то изменить в этом, и почему так происходит? Вот об этом я и буду сегодня разговаривать с гостями в студии. Сначала вопрос задаю я Марье Федоровне Поляковой, которая готовила доклад по делу Сергея Магнитского. Собственно, именно это дело, пожалуй, его гибель в следственном изоляторе 2 года назад и привлекла внимание многих. Не только юристов, не только адвокатов, но и журналистов, и общественности к тому, что нужно что-то делать, что происходят какие-то чрезвычайные страхи. Дел. Не только оказываются за решеткой, но еще и погибают без суда и следствия фактически. Скажите, вот в ходе рассмотрения дела Магнитского, какие вы выявили явные тенденции, положительные, отрицательные, вот во взаимоотношении правоохранительных органов, бизнеса, власти и бизнеса?
Ну, к сожалению, положительных мы не обнаружили. А что касается серьезных проблем, которые необходимо решать, их на самом деле много, пороки все системные. И решаться они, на мой взгляд, должны в системе, должны произойти серьезные преобразования в сфере судебной, в деятельности судебной системы, в организации ее работы, и в сфере судопроизводства, и в частности уголовного судопроизводства. И речь должна идти о создании независимых судов, которые стали бы барьером на пути к произволу, чего сейчас не только не наблюдается, но, к сожалению, вот дело Магнитского показало, что судьи шли в одной связке с нарушителями законов со стороны следователей, не реагировали на жалобы и сами допускали процессуальные нарушения.
Вот вы знаете, Марфа, я сколько уже, наверное, 11 лет, 12 лет я в судебной журналистике, и сколько я себя помню вот в этой теме, все это время идет судебная реформа бесконечная, все это время повторяется практически одно и то же, и все это время юристы, адвокаты и даже прокуроры критикуют систему и вообще порядок, по которому людей привлекают к уголовной ответственности и избирают им меру пресечения в виде содержания под стражей. Тамара Георгиевна, с вашей точки зрения, можно ли все это было каким-то образом однажды реформировать так, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу? Потому что вот выводы, рекомендации общего характера из эксперта по Магнитскому. Как показывает дело Магнитского, положение статьи Уголовно-процессуального кодекса о необходимости указывать конкретные фактические обстоятельства в постановлении судьи о заключении обвиняемого по стражу являются юридической фикцией и не применяются на практике. Ну вот что с этим? Ну, уже написано это в законе, и ничего не происходит. Что нужно делать?
На самом деле вы упомянули, что уже очень много лет идет судебная реформа, а ВОС и ныне там, но надо сказать, что все заявленные цели судебной реформы в действительности, как оказалось, никто не собирается реализовывать, и они не были реализованы. Происходят определенные виды изменения во внешнем, даже иногда облике, но не в содержании деятельности тех органов, которые осуществляют, в частности, уголовное преследование. Правильно уже сказала Мара Фёдоровна, независимого суда нет. А без независимого суда нельзя рассчитывать на то, что судьи, которых оценивают с точки зрения эффективности их деятельности по такому результату, как сколько они вынесли решений, которые потом были откорректированы, да, угу. И сколько осталось у них стабильными, так сказать, их оценивают по этому показателю, они поэтому никогда не будут хоть как-то пытаться корректировать те выводы, которые им предлагает расследование. Само же расследование абсолютно не отвечает никаким требованиям к объективному расследованию. Я бы сказала, что основным результатом, пусть меня простят представители правоохранительных органов, реформы в правоохранительной системе является провозглашение совершенно нового принципа. Дела не расследуются, они создаются.
Угу. Ну, вот на самом деле история, связанная с тем, что происходит сейчас с российским бизнесом, она это довольно ярко иллюстрирует. Во всяком случае, на заседании Общественной палаты, я помню, в начале года она проходила, приводились цифры, по которым 15% из всех зарегистрированных на территории Российской Федерации предпринимателей и фермеров за последние 10 лет. Вот 15% из них привлекались к уголовной ответственности, подвергались уголовным репрессиям. То есть каждый шестой предприниматель, в принципе, попадал в эти жернова правосудия. И там, ну, если не гиб, не погибал, как Сергей Магнитский,
то погибал как предприниматель, во всяком случае.
Потому что никакого желания потом уже заниматься там бизнесом, по выходу на свободу, во всяком случае, в России уже не было. Ну и как это вообще понимать с точки зрения заявлений президента и премьера о необходимости инвестиций, о необходимости переходить уже от сырьевой экономики к той, в которой что-то происходит? Вот это можно каким-то образом исправить, то, что произошло? Можно каким-то образом юридически, я не знаю, изданием какого-то закона или внесением каких-то изменений в действующее законодательство или указом президентским исправить несколько ситуаций, с вашей точки зрения, Марфа Федоровна?
Я думаю, что и в принципе это возможно, но для этого должна быть воля, во-первых, наверху, должна, и на мой взгляд, мы с Тамарой Георгиевной говорили на прошлой встрече с президентом, что необходимо вообще создание структуры, в которой, во-первых, была бы реально заинтересована и были привлечены в эту структуру лица, которые реально заинтересованы в том, чтобы реформа в том направлении, о котором вы говорите, двигалась. И у этой структуры должны быть волевые рычаги, чтобы она могла...
Структура какая? Структура, ну, контролирующая?
Скажем, структура, которая занималась бы непосредственно именно реформой. Ну, вот был, например, когда-то в составе администрации президента отдел судебной реформы. И тогда
это
они
казак,
работали...
который возглавлял?
Нет, возглавлял еще Сергей
раньше.
Пашин, да.
Сергей Анатольевич Пашин. При этом втором персональном руководителе судебной реформы как раз она повернула вспять.
Угу.
Вы предлагаете создать
Во-первых, нужно, чтобы не фрагментарно как-то менялось законодательство. На сегодняшний день нет системного подхода к этой проблеме, а требуется именно системный взгляд, потому что должна быть концепция развития, должна быть концепция в связке с работой правоохранительных органов. Целый ряд мер, и я думаю, наверное, не только на законодательном уровне, наверное, и в какие-то в политической системе, да, наверное, необходимы какие-то преобразования.
То есть нужно опять что-то реформировать и преобразовывать.
И реформировать, и нужно, чтобы кто-то, в общем-то, реально этого хотел. И я надеюсь, что все-таки в этом направлении все-таки будет какой-то сдвиг.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Тамара Морщикова и Мара Полякова. Сегодня мы говорим о некоторых темах, которые поднимались на заседании Президентского совета по правам человека. И, в частности, обсуждаем возможность проведения масштабной амнистии в России для тех граждан, которые привлекались к уголовной ответственности в связи с экономическими преступлениями. В начале программы я сказала, что сейчас, по данным Центра правовых и экономических исследований, в местах лишения свободы находится 100 тысяч, более 100 тысяч предпринимателей, и причем там совершенно какие-то невероятные составы преступлений, в котором они сидят. Я сейчас попрошу Тамару Георгиевну об этом рассказать. А слушателям предлагаю присоединиться к разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Тамара Георгиевна, кто вот эти 100 тысяч человек страшных преступников, которых нужно непременно изолировать от общества, это кто?
Это как раз те люди, в отношении которых теперь по инициативе президента законодательно введен запрет на их арест. Ну, они были арестованы, как правило, до суда и сидят теперь. А составы правонарушений, они, конечно, очень разные, но во многих случаях почти не отличаются от составов различных административных правонарушений, которые могут быть связаны, например, с неправильным оформлением всей этой предпринимательской деятельности, какими-то отступлениями в процедурах регистрации, получения лицензии и так далее. Но все это по нашему Уголовному кодексу влечет такие меры наказания, как лишение свободы, что очень напоминает, если вспомнить историю, советские времена, когда частно-предпринимательская деятельность прямо без обиняков считалась преступлением. Вот почему это напоминает? Потому что многие составы, я могу и назвать в качестве примера,
да,
некоторые
пожалуйста.
Из них обязательно назову, но многие эти составы становятся преступными по странному признаку, не по признаку причинения вреда обществу, не по признаку причинения вреда конкретным лицам, а просто по признаку получения большого дохода. Хотя большой доход, его получение – это цель предпринимательской деятельности.
А иначе зачем вообще все это затевать?
А иначе зачем все это нужно? Ну вот как было у нас представление, что частный предприниматель, он работает только на себя, на свой карман, ни о чем не думает, хотя именно за счет его кармана мы получаем большие налоговые поступления, да, и вообще развивается экономика, развиваются рабочие места для людей, потому что иначе мы просто погрязнем в безработице и бомжах, правда? Но все это уголовный законодатель не оценил или оценил
неадекватно.
И поэтому суды приговаривают к реальным срокам лишения свободы кого?
Кого? Они приговаривают к этим срокам лиц за нарушение авторских изобретательских прав, за незаконное предпринимательство, связанное с неправильным оформлением, и незаконную банковскую деятельность, где могут быть нарушены в этой деятельности с точки зрения уголовного закона не только требования, прямо сформулированные в норме, но даже этические правила ведения этой деятельности. Пожалуйста, будет уголовная санкция и лишение свободы. Незаконное получение кредита. Совершенно замечательный состав. Так же, как и уклонение от погашения кредиторской задолженности. Как будто у нас нет других отраслей права, которые регулируют эти отношения, и где вполне цивилистические методы взаимоотношений между сторонами могут привести абсолютно не к худшему результату.
Уклонение от кредиторской задолженности – это вообще-то это долговая яма.
Конечно, это за непогашение долга человек сидит.
Вместо того, чтобы работать и этот долг отдавать.
Выплачивать, да. Значит, экономический эффект с точки зрения уголовного закона вообще нам не важен. Пусть закроются все абсолютно коммерческие организации, и физические лица, как предприниматели, не действуют. Пусть они этого ничего.
А человек считается социально опасным и находится в местах лишения свободы. И жаловаться, насколько я понимаю, вот опять же, согласно выводам, к которым вы пришли, совершенно бесполезно, да, Марфа Федоровна?
Да, и я хотела бы добавить к тому, о чем говорила Тамара Георгиевна, об опыте нашей общественной организации. К нам поступало, вообще это уже как тенденция, мы рассматриваем,
независимый
экспертно-правовой совет, поступали обращения, из которых было ясно, что дела возбуждались по следующим причинам: шел передел собственности, либо захват собственности конкурентами. И они создавали, искусственно создавали какие-то, представляли какие-то данные, которые якобы свидетельствовали о преступлениях. На самом деле речь шла о чисто гражданско-правовом споре. И вот гражданско-правовой спор по очень многим делам, которые к нам поступали, использовался в гражданском, вместо разрешения гражданского спора, использовались уголовные репрессии. В самых разных ситуациях, вплоть до того, что, скажем, художника обвинили в том, что он присвоил или похитил наследие своего собственного деда, и возбуждено было, до Московской прокуратуры возбуждено было уголовное дело. Правда, мы долго этим делом занимались, и в конце концов удалось отстоять, и там был оправдательный приговор. Но таких дел из разных краев, из Краснодарского края много подобных дел поступало, где ради либо захвата собственности, либо конкуренты хотят выбить кого-то из... И возбуждаются дела, и они все экономическую
стихию характера. Вот как раз то, о чем говорила Тамара Георгиевна, что сейчас правоохранительные органы, такое ощущение, что создаются не для того, чтобы расследовать дела, а для того, чтобы их возбуждать.
На самом деле, вот сейчас Совет на этой последней встрече с президентом передал ему целую такую подборку, фактически кейсбук, да, с изложением реальных дел, по которым люди преследуются сейчас, и они вот все в таком роде, о котором сказала Мария Федоровна. Мы передали целую подборку с наименованиями таких дел и людей, которые обвиняются в них, в этих преступлениях по этим делам, или уже отбывают наказание. И мы очень надеемся, что, может быть, органы прокуратуры получат какие-то эти данные, да, что они должны их будут проверить.
Но тут получается, вот этим людям, о которых вы рассказали президенту, им несказанно повезло, а другим, вот этим 100 тысячам человек, совсем не повезло, потому что о них вы просто не успели рассказать или не могли. Да. Лариса Дмитриевна из Москвы дозвонилась в прямой эфир «Радио Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Лариса Дмитриевна, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Во-первых, я восхищаюсь вашими гостями и Ольгой Романовой. То, что это сделано, Но это нет слов. Это вот то, что Некрасов сказал. Есть женщины в русских селениях. Вопрос у меня такой. Скажите, как будет отвечать и как должны ответить судья, следователь и прокурор, который следит за делом? Как
вы, мне, с каким прежде всего... делом, простите? Вы имеете в виду дело Алексея Козлова или дело Сергея
Магнитского? Да, в том числе Алексея. А потом вот по снисходящей все другие. Потому что лично мне вот пришлось... меня залили, я просто судилась, понимаете? И я побыла немножко в районном суде. И там стояла женщина, как она сказала, вот, который у нее сына посадили, я не знаю что. Но для того, чтобы с ним увидеться, она заплатила 500 рублей. Это я лично слышала. Я просто вот рядовому милиционеру, который вел его, понимаете? Я это слышала сама. Там находиться — это страх. Вот я не говорю дни, месяцы и часы. Секунды среди них находиться. А я видела вот этих помощников судей, ну, я приходила за документами просто, полуграмотные. И эти люди, понимаете, решают судьбу человека, посидеть ему 3 дня или 30 лет. И эти люди, это ужас.
Понимаете? Лариса Дмитриевна, ваше мнение понятно. Вот я обращаюсь сейчас к экспертам студии «Радио Свобода» очень коротко.
На уровне приговора установлено, что там было заведомо невиновное привлечение, заведомо невиновные там действия в отношении там ареста, то здесь вполне может быть и уголовная ответственность.
А если заведомость не будет установлена?
Ну, это уже будет вопрос факта, смотря какой будет сделан вывод, но вот так первое впечатление по делу, все-таки, что там имеет место заведомость.
Вот слушательница наша Роза пишет, чтобы предотвратить различные преступления во всех сферах, всегда ужесточают наказание. И только судья и суды у нас не подсудны. Если бы к судьям и судам, которые вынесли неправосудные решения, у нас применяли наказание, они бы прислушались к тому, что говорит им по телефону начальство. Вероятно, не прислушались. Вероятно, буква выпала. Тавра Георгиевна, вы согласитесь с тем, что для того, чтобы сделать судей более независимыми и сохранять их в рамках закона, нужно в отношении них применять какие-то репрессии, во всяком случае, им быть ответственными за те решения, которые они принимают?
Вы знаете, ответственность здесь может быть понята совершенно в другом смысле слова, не как уголовная ответственность. Судья, конечно, должен понимать, что он вершит судьбы людей и не может вершить произвол вместо того, чтобы вершить справедливость. Но то, о чем говорит радиослушательница или пишет, это неадекватный метод, потому что сейчас они получают указания от начальства, как решить дело. Они всегда знают, что если они сделали что-то в противоречие с тем, как ожидалось от них, то они будут наказаны. Именно в этом заключается причина, по которой судьи у нас не являются независимыми.
Не говоря уже о том, что многие судьи говорят, что они не выносят оправдательные приговоры просто потому, что боятся, что их коллеги обвинят их в коррупции.
Конечно.
То есть, такая система сложилась, что это же абсурдно.
Не коллеги. Коллеги-то вообще не должны обвинять в коррупции.
Правоохранительные
органы и руководство.
Мы продолжим наш разговор сразу после сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Тамара Морщикова и Мара Полякова. Оставайтесь на волнах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Суд в Тбилиси оставил под арестом фоторепортеров, задержанных 7 июля по обвинению в шпионаже. Просьба защиты об освобождении под залог была отклонена. Адвокат одного из задержанных сообщил, что судебный процесс начнется 1 сентября и будет закрытым. В Дагестане минувшей ночью был убит директор средней школы Садикулак Ахмедов. Его застрелили во дворе собственного дома в селении Советское Магарамкентского района. В туркменском городе Абадан, где произошли взрывы, начались восстановительные работы. Власти по-прежнему утверждают, что взрывалась пиротехника, а не боеприпасы, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Правозащитники сообщали, что жертв около 200. Во Владивостоке уволен дирижер Михаил Аркадьев, который публично выступил против присоединения Союза композиторов к Общероссийскому народному фронту. В Токио зарегистрировано 6-кратное превышение предельно допустимого содержания радиоактивного цезия в говядине, поступившей из префектуры Фукусима. На юге Афганистана 10 гражданских лиц получили ранения в результате взрыва, совершенного смертником. Целью нападения, как сообщается, был шеф местной полиции и его охрана. В афганской провинции Паншир агент афганской разведки открыл огонь. на военной базе НАТО. Погибли два военнослужащих НАТО, один получил ранения. В столице Южного Судана, городе Джубе, тысячи людей праздновали сегодня ночью на улицах провозглашения независимости своего государства. В Калифорнии в возрасте 93 лет скончалась Бетти Форд, вдова экс-президента США Джеральда Форда.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Сегодня мы обсуждаем итоги заседания недавнего Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Даже не итоги всего этого заседания, а одну из тем, поднятых во время обсуждения с президентом. Эта тема связана с делом Сергея Магнитского и, соответственно, с тем, что происходит в судебной и уголовно-исполнительной системе России, а также с той темой, которую подняла Тамара Георгиевна Морщакова в ходе этого заседания, необходимости провести, вероятно, амнистию для людей, которые были привлечены к уголовной ответственности за экономические преступления. Я предлагаю слушателям звонить к нам в прямой эфир. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И вот, кстати, когда я спрашивала у Марфы Фёдоровны по поводу того, ну что же делать, если так все обстоит чудовищно, если, как сказала Тамара Георгиевна, очень похоже на раскулачивание то, что сейчас происходит, и на репрессии, на массовые репрессии в отношении предпринимателей. И вот тут был, говорилось, что ну, нужно реформировать в целом всю систему взаимоотношений бизнеса и власти, вероятно. Но есть же какие-то экстренные меры. Насколько я понимаю, вот амнистия могла бы стать одной из таких экстренных мер, первой, да, с которой могло бы начаться вот это вот перемирие между бизнесменами и властью. Или нет, Тамара Георгиевна?
Вы знаете, на самом деле, я бы ставила вопрос более широко. Нам необходимо перемирие, как вы сказали, или, наконец, достижение нового консенсуса не только между властью и бизнесом, но между властью и обществом в целом, между правоохранительными органами и обществом в целом. Потому что сейчас никто, бизнесмен, не бизнесмен, ни один человек, который даже бизнесом не занимается, не гарантирован от того, что с ним поступит абсолютно произвольно, будут преследовать в уголовном порядке и даже посадят. И постоянно совет получает письма, в том числе из мест лишения свободы, о том, насколько безосновательно и бездоказательно люди сидят, потому что правоохранительная система отчитывается у нас сейчас только какой-то своей вот этой посадочной деятельностью за выполнение возложенных, собственно, на нее функций, хотя они по существу другие. Амнистия могла бы служить определенным импульсом.
Толчком. Но, во всяком случае, власть продемонстрировала бы, что она хочет что-то менять.
Что она хочет разобраться в ситуации, поэтому, допуская при наличии таких массовых жалоб, что в ходе уголовного преследования существуют нарушения, очень серьезные, это продемонстрировано по делу Сергея Магнитского, в заключении совета отмечено, да, допуская это, власть считает необходимым начать с какой-то чистой страницы. Начать, но не только с помощью амнистии, конечно, но и с помощью модернизации. Я бы это слово модное употребила. Да, законодательство. Потому что существуют гражданско-правовые методы разрешения споров, имущественных споров, защиты собственности, и именно они должны применяться и совершенствоваться в отношениях между равными партнерами. А если предпринимательство, бизнес отнимают государство через правоохранительные органы,
то это всегда связано с произволом.
Но знаете, что чаще всего можно слышать вот в этой связи, когда речь идет об амнистии для предпринимателей? Я просто приведу пример. Комментарий на сайте www.svobodanews.ru под моей записью относительно возможной амнистии для предпринимателей, идущий из Германии, написал. В свое время мошенническим образом я остался без крупной суммы денег. После моих стараний товарищи прищучили, возбудили уголовное дело именно по этой статье, по мошенничеству. И сидеть бы ему долго и платить. Так нет, откуда ни возьмись, появилась очередная амнистия, и дело было прекращено. Он остался без наказания, а я, само собой, без денег. Да здравствует наше гуманное государство. Кто-нибудь вообще думает о том, что кроме прав жулья есть еще и потерпевшие тоже с какими-то правами? Это, в общем, довольно частый комментарий, который можно слышать от людей, когда речь идет о том, чтобы, а вот, например, оправдать там того же Ходорковского, да, когда обсуждалось, ну, как наиболее яркую фигуру, или отпустить по амнистии
здесь
кого-то.
Мне непонятно такой, непонятен такой вопрос. Если человек был признан виновным, амнистия не освобождает, да, не признает...
На возмещение ущерба.
На возмещение ущерба это никак не должно было отразиться. Если по делу было установлено, что ему был причинен ущерб, и что этот человек должен был этот ущерб его возместить, то амнистия никак не должна было освободить его от этой возмещения.
Я так думаю, что там возбудили уголовное дело.
Что-то чего-то не поняли.
Нет,
да.
Я так понимаю, если вот опять же из этого комментария исходить, в отношении человека возбудили уголовное дело по факту мошенничества, приговора еще не было, но его, вероятно, в связи с амнистией, наверное, и прекратили. Это же, ну, вероятно, это же возможно такое.
Он мог обратиться в суд в порядке гражданского права.
Ну, в общем, я-то к чему это? Не к тому, чтобы частный случай разбирать, а к тому, что вот, пожалуйста, конечно. Это довольно распространенная реакция. Виктор из Москвы дозвонился по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы как считаете, нужно?
Алло.
Да, Виктор.
Я хочу сказать, вот вы сами подчеркнули, что идет передел собственности. Значит, весь корень в этом. И все, и суды, и прокуратура, и частники там какие-то, все заинтересованы хапнуть. Вот в этом бардаке ничего не сделать, пока не будет с обществом какая-то договоренность насчет собственности. Надо прекратить передел собственности.
Виктор, спасибо за ваше мнение. Какой вообще... Ну, то есть, мне понятно, что говорит слушатель, но мне непонятно, откуда вообще может такая взяться позиция. О чем еще договариваться в Конституции? Все, по-моему, про собственность уже написано. Ну, уже все это уже есть. И то, что передел происходит, это же происходит не из-за закона, а вопреки закону и вообще вопреки нормальной человеческой логике. И в итоге это же все приведет к тому, что вот этот вот передел собственности, когда, по большому счету, чиновники отбирают у предпринимателей, приведет к тому, что, ну, чиновники станут вот этими собственниками.
Но, к сожалению, они никогда не станут эффективными собственниками, потому что они отбирают даже не для того, чтобы продолжить производство и предпринимательскую деятельность. Они отнимают только для того, чтобы иметь дивиденды. Это не цель для эффективного собственника. И приведет это все к тому, что страна должна будет как-то существовать вне всякого экономического развития. Ну, со времен древних или далеких уже от нас классиков известно было, что без базиса развиваться ничто в обществе не может. Мы должны об этом прежде всего думать.
То есть фактически получается, что сейчас предприниматель затевает какое-то свое дело, и вот с того момента, как он зарегистрировал свое юридическое лицо, да, над ним уже висит вот этот вот меч.
А он уже не затевает. Вы знаете, вот по данным прошлого года, это был первый год такой, когда количество коммерческих организаций и индивидуального предпринимательства, общее по объему число таких предприятий, сократилось на 45%. А новый бизнес не возник в таком же объеме. Он не возместил эти потери. Вот давайте из этого делать вывод. Нам нужно, чтобы у нас была какая-то экономика, чтобы у нас были продукты, чтобы у нас были какие-то предметы, необходимые для жизни. Или нам это не нужно? Потому что без экономики мы просто ничего не будем иметь. Ни зарплат, ни социального обеспечения, ни налогов в государственный бюджет. Ничего не будем иметь.
Валерий из Курска пишет на номер плюс 7-903-743-2801 сообщение. Не кажется ли вам, что возвращение судебной системы в правовое поле грозит устоям суверенной вертикали? Спрашивает слушатель. Ведь если суды станут действительно независимы от вот этой вот вертикали власти, то они ей совершенно не нужны при таком раскладе, оказываются. Да?
Но на самом деле суды нужны власти, если у нее есть оппозиция. Угу. Если власти тоже грозит в будущем, ну, употребимо это бытовое слово, какая-то разборка возможная, то она заинтересована в независимом правосудии.
Которое непредвзято будет подходить,
да,
к делу.
Да, и защитит ее интересы тогда, когда на нее будет кто-то, когда она уже нереальная власть, какие-то осуществлять нападки.
И опять же, власть будет действовать в рамках закона, в рамках права, поскольку суды будут иметь возможность разрешать конфликт не в их пользу.
Александр из Тульской области дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а правда, что в Польше вот те, кто открывает свое дело, там, средний, малый бизнес, первые 5 лет не берут никаких налогов?
Ну, Александр, я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос, и эксперты мои тоже не знают, потому что...
Ну, на самом деле, практика способствования открытию бизнеса, она распространена во всем мире. Я уже не говорю о том, что само начало бизнеса нигде не связано с такими колоссальными трудностями и с такой затратой времени, как у нас.
Ну, я знаю, что в Швеции, например, первые 3 года не проводятся никакие проверки, когда только начинается дело, просто никто не приходит и ничего не проверяет. Это там довольно легко все проводить. Если вернуться к разговору об амнистии бизнесменов, которых 100 тысяч, больше 100 тысяч, которые сидят, то кого нужно освобождать? Вообще всех подряд? Ведь, насколько я понимаю, Дмитрий Медведев на заседании совета сказал, что да, давайте подумаем, по каким составам, и отпустим. А кого, с вашей точки зрения, нужно отпускать?
Я знаю, что подготовлен проект экспертами. Тамара Георгиевна представляла этот проект в Совет при президенте. И, по-моему, этот проект был передан президенту, да, Тамара Георгиевна?
Да, мы передаем этот проект уже второй раз. Мы первый раз передали его 1 февраля, правда, молча, не обсуждали это на Совете. И вот теперь мы передали его снова на совете 5 числа этого месяца, и надеемся, что он будет рассмотрен. Есть, надо сказать это сразу, определенные всегда ограничения, которые отсекают от такого акта, как амнистия, то, что не должно подлежать на самом деле прощению. Все, что связано с каким бы то ни было насилием против личности, даже если это вытекало из интересов незаконной предпринимательской деятельности, из любой формы преступных действий в сфере экономики, все это не должно подлежать амнистии. Кроме того, нужно сказать еще об одном. На самом деле российское уголовное законодательство является очень репрессивным. И это подчеркнул на встрече с Советом президент. И определенному какому-то новому подходу в связи с проведением амнистии нужно дать более широкие рамки. Не только о предпринимателях должна идти речь. Речь всегда должна идти еще, скажем так, о социально ограниченных средствах своей защиты, категориях осужденных, таких как несовершеннолетние, таких как осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, таких как пожилые люди, больные люди. Конечно, эти слои среди тех, кто осужден, независимо от того, законно это было сделано или без оснований, тоже должны подлежать амнистии. И общий критерий для всех категорий сохраняется. Преступления против жизни не подлежат амнистированию.
Ну, вот сейчас такую формулировку избрали чиновники, которые очень хитрые. Во всяком случае, вот, например, господин Крашенинников, это председатель Думского комитета по административному уголовному арбитражному законодательству, комментируя необходимость проведения амнистии, сказал, ну да, конечно, в этом есть смысл, но мы не будем, мы только будем следить за тем, чтобы под амнистию не попали люди, осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления. И здесь вот сразу же ловушка, потому что если говорить, опять же, о бизнесменах, кто там чаще всего, какая чаще всего статья применяется? Это мошенничество последние годы. Мошенничество, и если ты бизнесмен, и еще и руководитель какого-то предприятия, а предприятие получает прибыль свыше 1 миллиона рублей, потому что 1 миллион рублей – это уже особо крупный размер, то ты сразу попадаешься, если дело возбуждено, как раз под третью часть этой 159-й статьи, и твое преступление становится тяжким и особо тяжким. Ну, это уже будет зависеть от сроков. И получается, что предприниматель же под амнистию, ну, такой не подойдет. Я думаю, что таких вот хитрых уловок еще тоже можно множество напридумать. Так как сделать так, чтобы амнистия коснулась всех тех людей, которые, с вашей точки зрения, совершенно напрасно находятся сейчас в местах лишения свободы, потому что они не представляют социальной опасности, и гораздо больше было бы пользы, наверное, от них, вообще, если бы изначально их, там, не знаю, к трудовым работам приговорили, вместо того, чтобы в колонию отправлять.
Я совершенно согласна. Если человек сидит за экономические преступления, я знаю, что во многих странах существует практика, если действительно он совершил такое преступление, то экономическая ответственность и, в общем-то, в таких ситуациях, будучи амнистированными, вряд ли представляют опасность для общества. А вот люди, совершающие насильственные, умышленные преступления, скажем, против жизни.
Разбой, грабеж.
Ну, серьезные преступления, но, наверное, не всякий даже разбой, не всякий грабеж. Надо здесь, конечно, уже подходить индивидуально и решать там уже, ну, более конкретно эти проблемы. Но я думаю, что если говорить об экономических, можно решать другими мерами, и они не будут представлять опасность для общества.
Тамара Георгиевна, а вы считаете, как нужно вот эту вот амнистию проводить так, чтобы не осталось вариантов у там чиновников?
Я думаю, что здесь, конечно, такой критерий, который вы назвали, он не годится, потому что само понятие тяжких и особо тяжких преступлений есть порождение уголовного закона. Это не порождение объективной действительности, да? У нас много предпринимателей сидят за преступления по такому квалифицирующему признаку, признанными тяжкими и особо тяжкими, как особо крупный количество доход, денег. Не прибыль даже, как вы сказали, а доход, а доходом считается все, весь объем средств, который был в обороте, то есть включает этот в себя объем и затраченные средства, и полученную прибыль, и доход, и расход включается одновременно как признак, позволяющий квалифицировать деяние как особо тяжкое.
То есть получается, чем более эффективный ты бизнесмен, тем больше шансов тебе грозит попасть под,
да,
уголовную
репрессию. Тем больше тебе грозит. И экономические санкции, если менять уголовное законодательство. Сейчас вводятся некоторые способы замены лишения свободы экономическими санкциями, штрафами, но в таких размерах, ну, например, в 70 раз превышающих доход. Это что такое вообще? Это такие штрафы
заведомо нереальные,
выплатить никто не может. И люди среди предпринимателей говорят: нет, мы отказываемся, если они могут выбирать и освободить себя таким образом с помощью уплат. Они говорят: мы отказываемся.
Просто потому что
от этого, потому что их негде взять.
Заведомо нереальные.
Я хочу вернуться еще к одному положению доклада, подготовленного Советом вот по делу Магнитского. Он тоже связан, наверное, даже уже не столько с предпринимателями, которые попадают в поле зрения правоохранительных органов, сколько все люди могут с этим столкнуться. Вы пришли к выводу о том, что право обвиняемого или подозреваемого на заявление отвода лицам, ведущим производство по делу, оно является абсолютно неэффективным в Российской Федерации, потому что отвод следователю, решение по отводу, об отводе следователя принимает тот самый следователь, которого отводят. Решение об отводе судьи принимает тот самый судья, которому отвод и заявляют. Вот в этой связи вы обратили на это внимание президента. Он что-нибудь сказал, что-то он намерен менять вот с этой точки зрения?
Ну, поскольку формат встречи всегда очень небольшой, И мы говорили об этом уже в конце встречи, и у президента очень малое время оставалось на пояснение. Он единственное, что он сказал, что он дал или даст поручение, я вот уже сейчас затрудняюсь вспомнить, и по самому делу Магнитскому, и по предлагаемому законодательству. Вот все, что я знаю, что уже я разговаривала с сотрудниками аппарата Совета при президенте, и они сказали, что уже пришли документы, ряд документов, еще не все, с поручениями президента.
Ну, то есть тут теоретически должны быть что, какие-то, опять же, внесены изменения в законодательство, или будет разнарядка прописана следователям, как себя вести? Что
нет,
это
там
будет?
Же изменения в законодательстве предлагаются, и не только в процессуальном законодательстве, но и более широко в законодательстве о судьях, чтобы они могли осуществлять действительно контроль за законностью ареста, а не подмахивать все документы, которые им представит следователь. И законодательство, скажем, о медицинском обслуживании и контроле в местах, где люди отбывают предварительное заключение, чтобы те, кто осуществляет эти контрольные мероприятия, не являлись представителями самого ведомства, так сказать, лишения свободы,
а были всё-таки
инспекции по исполнению, а были независимыми, во-первых, и профессионалами, медиками, во-вторых. Так что в разных сферах законодательства требуются определенные изменения, безусловно.
Другое дело, что мы, например, говорили о том, что каждый заключенный должен иметь право на проведение экспертизы в случаях его жалобы, либо на неоказание помощи, либо на пытки или применение другого насилия в отношении его. И говорили о необходимости вывести медицину вообще из подчинения следственных.
Ну, раз уж тут речь зашла об экспертизе, не могу просто промолчать. Есть такое дело Таисии Осиповой, которая рассматривается в Смоленске. Она сейчас находится в следственном изоляторе. Мера пресечения для нее избрана как содержание под стражей. Она инсулинозависимая, больна сахарным диабетом. Ей не хотят изменять меру пресечения. Очень долго не хотели назначать проведение экспертизы. Потом все-таки суд вынес решение, по которому обязал провести экспертизу, но теперь сотрудники службы исполнения наказания говорят, а у нас нету денег на это, и мы ничего проводить не будем. Мы за свой счет что ли, будем из своего кармана платить. И человек сидит в следственном изоляторе. Вот, мы рассказывали об этой истории, на сайте можно поискать «Радио Свобода». Это я к тому, что, ну, что-то, какие-то изменения вносятся в законодательство, но они саботируются. Вот с моей точки зрения, практически все, что предлагал Дмитрий Медведев, и практически все поправки его, предложенные им, саботируются. Ну, за исключением, пожалуй, поправок, связанных с ограничением компетенции присяжных. Вот. А все остальное как-то, как вот не исполнялось, так и не исполняется. Чем это вызвано? Может быть, это вызвано нежеланием каких-то там, не знаю, темных сил, чиновников и законодателей оставлять без контроля вот эту сферу, оставлять без контроля репрессивно-уголовного бизнес, оставлять без контроля суды?
На самом деле просто, конечно, суды являются абсолютно подконтрольными учреждениями, и в таком положении они реально контролировать все другое, в том числе и соблюдение прав людей, которые до вынесения приговора лишаются свободы, не могут. И для того, чтобы они могли это контролировать, их нужно освободить от зависимости, от своей судебной бюрократии прежде всего. Потому что если другие ветви власти влияют на эту систему, то, конечно же, через руководителей судов. Это понятно. И сами судьи, они нуждаются в защите. К сожалению, это в обществе не очень у нас понимают, потому что любой судья, и таких жалоб очень много, совет получает. Я лично получаю много таких жалоб. Судья тоже объект произвола. Судья может быть удален с должности ни за что. Против него может быть возбуждено уголовное преследование, если очень настойчив председатель, если он не остается в рамках привычных правил поведения, принятых сейчас в судейском сообществе. А эти рамки определены не свободой судьи. И единственное, главное, руководящее ими чувство – это тоже страх.
потерять место.
Страх потерять место, страх быть привлеченным к ответственности за взятки, которых он не брал, страх любой безосновательной реакции на его поведение. Известны факты удаления судей с должности, если их решения отменялись вышестоящим судом. Их да. много таких фактов.
За излишней мягкостью приговоров.
Да, известны факты освобождения судьи от должности. Я знаю такую женщину-судью, она покинула судейское сословие. Она не согласилась с предложением арестовать.
Как это так?
Да, вот как так? Это вот возможно? Как это можно? Такое? Да, она поплатилась.
Ну вот и в итоге получается, что мы находимся в совершенно чудовищной ситуации, где все друг друга в стране, где все друг друга боятся. Предприниматели боятся чиновников и правоохранительные органы. Судьи боятся чиновников и своих коллег-судей, ну, то есть непосредственное начальство.
Но не боятся граждан.
Власти боятся, вероятно, тех, кто выступает, их всех вместе взятых, и судей, и предпринимателей, и чиновников, потому что иначе непонятно, чем можно объяснить их действия. И только граждан, в смысле общества, никто не боится, вероятно, потому что как такового гражданского общества в России нет.
Но зато граждане должны бояться, каждый абсолютно из членов общества может, если он действительно разумно будет анализировать ситуацию, может быть подвергнут любому произволу, административному, произволу в области уголовного преследования, произволу в области отобрания бизнеса у него, даже без уголовных методов тоже, если в это мешается власть. И каждый может быть подвергнут произволу в своих взаимоотношениях с государством, потому что оспорить действия государства очень трудно, когда суд, не является,
практически невозможно.
Когда суд не является независимым.
Но у нас совсем немного времени остается до окончания передачи, и чтобы резюмировать весь сегодняшний разговор, я сначала попрошу вас, Марфа Фёдоровна, сказать, вот к чему все-таки нужно приходить в самое срочное время, а главное, вы какие-то надежды на Дмитрия Медведева в этом смысле возлагаете? Ведь не так много времени остается до окончания его первого президентского срока. Уж, наверное, он должен что-то такое, какой-то добрый жест, доброй воли
произвести. Как я уже, наверное, неоднократно говорила, я безнадежный оптимист. Иначе просто была бы бессмысленная вся моя работа и пребывание, в том числе в Совете при президенте. И мне кажется, что малыми шажками, но мы все-таки какое-то продвижение вперед имеет место. Вот и я очень надеюсь, и я считаю, что нам надо проявлять настойчивость и двигаться.
Тамара Георгиевна, а вы верите в возможность существенных перемен к лучшему в ближайшее время?
Вы знаете, я сторонник непрерывных действий, независимо ни от чего, их не надо прекращать.
На волне «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Тамара Морщакова и Мара Полякова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи. Я пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».